Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Дорогие радиослушатели, наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Так как мы считаем важным работать с нашими православными семьями и обсуждать вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, благополучия и мира в наших семьях, интересные жизненные истории, воспитание и образование детей, мы со Светой, как ведущей этой программы, и надеюсь, Свет, мы с тобой неравнодушные люди, готовы поддержать нашу работу в качестве волонтеров. Но эфирное время требует финансовых вложений, поэтому просим поддерживать наше общее дело и делать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647. В начале сообщения пишите слово «Вера» и после пробела сумму пожертвований цифрами.
Сегодняшняя наша передача «Семейная гостиная» про семьи, про матерей и про общественную организацию. Сразу я представлю нашего гостя. Это Марина Владимировна Сирота, член Президиума Всероссийского общества Матери России, заместитель генерального директора фонда «Наследие митрополита Петерима». Сразу у меня вопрос к Марине. Сидит такая красивая, успешная женщина, да? Марина, как вы начали заниматься общественной работой, и почему именно общественной? Ведь можно было достичь успеха в различной области с вашим характером, стремлением и личными качествами, самыми лучшими.
Спасибо за комплимент. Здравствуйте, дорогие слушатели. Если человек успешен во всем остальном, он должен отдавать свои долги обществу, которое его воспитало, дало ему образование и дало возможности роста. И общественной работой я никогда не прекращала заниматься, начиная с молоду, и комсомол, и пионерская организация, и период безвремени просто наши военно-патриотические центры. Это интересно. Наша молодежь нуждается в нас. И последние 20 лет только общественные организации реально занимались патриотическим воспитанием гражданского общества России. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос.
Да, конечно, ответили. Расскажите, мы уже писали один раз с вашей организацией передачу, но это было уже очень давно, и наши радиослушатели ничего не помнят, конечно.
Помнят. Что были замечательные мамы многодетные, да, у нас в семье, у нас в студии. И я думаю, что как раз такие же многодетные мамы у вас в активе организации, которые, собственно, и отстаивают, и защищают, и помогают сегодняшней и молодежи, и деткам, и самим таким вот многодетным семьям.
Так вот и хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что именно делает ваша организация, чем она занимается, что она отстаивает и защищает, и чем сейчас заняты матери России.
Матери России вступили в новый этап развития Всероссийского общественного движения. Мы получили поддержку наших сенаторов. И это дорогого стоит, потому что если несколько лет до этого момента матери России существовали исключительно на своих общественных возможностях, немножко административных, то теперь у нас серьезная поддержка. Поддержка в грантах на программы, поддержка многодетных семей. Поддержка семьи в целом, неважно, она полная или она неполная. Образование детей, помощь детским домам и помощь многосторонняя и разнообразная. То есть не только выкормить, одеть и дать кое-какое образование, но сделать так, чтобы воспитанник детского дома, коль уж у нас такие есть, имели хорошую путевку в жизнь. То есть заботимся об их дальнейшем образовании, получении профессии, получении высшего образования.
А скажите, пожалуйста, вот я прервала, но ведь воспитанники детского дома, как бы вроде бы у нас это не история семьи, вроде бы. Конечно, меня всегда поражало, как мы можем жить, когда рядом в детских домах вообще живут дети. Дети никому не нужны. Это, конечно, отдельный разговор. Но вот действительно, почему вы вот сейчас так раз и начали именно с этой категории? Ведь проблем-то много. Проблем много. И мамы, которые вот невменяемые, к сожалению, да, которые не в состоянии своих детей сами растить, из-за чего дети попадают в детский дом. Огромное количество людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Почему именно эта проблема?
Потому что мы стремимся к тому, чтобы дети не попадали в детские дома. Для того, чтобы этого не происходило, и нужна поддержка семьи как таковой. Поддержка моральная, материальная, юридическая. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы не просто давать какие-то деньги семье, скажем, на содержание ребенка, а заключая социальные договоры. Это очень интересная форма. То есть социальный договор заключается с общественной организацией. Она финансирует подконтрольно расход денежных средств. И это дает возможность, если предварительно считалось, что 20 тысяч рублей достаточно на получение какой-то ступеньки образовательной, то может оказаться, что потребуется и 100. И если мы видим, что эти 100 тысяч правильно вкладываются именно в развитие ребенка, в развитие его, скажем так, в его здоровье, в его образование, в его дополнительные занятия музыкой, там, художественным каким-то промыслом и так далее. То есть есть еще платные кружки, которые дают возможность развить те или иные качества ребенка. Вот мы стремимся к тому, чтобы дети не чувствовали себя ограниченными финансами, хотя они могут заниматься теннисом, коньками, горнолыжным спортом. У них есть для этого способности, но нет финансовой подоплеки. Ну вот такими программами мы и занимаемся, чтобы не было этого ограничения, независимо, есть у ребенка родители или у ребенка родителей нет, или неполная семья. Это первое. И стремимся к тому, чтобы детей все-таки в российских семьях усыновляли. У нас недавно прошло мероприятие в Кремле. Как раз мы принимали мамочек многодетных из очень интересного поселка Шапы, деревня, в которой усыновлено жителями деревни более 50 детей, часть из которых уже вышла в жизнь, получают высшее образование и так далее. И дети ухоженные, дети здоровые, и дети счастливые, это видно, что не по принуждению они называют мамы приемную маму. И у них возникло новое восприятие ситуации. Если раньше мы говорили приемные дети, то теперь мы говорим приемные родители.
Ну да, дети-то родные, а родители приемные.
Представляете, как здорово.
Мы как раз на днях с детьми, с шестиклассниками из нашей школы ездили в один из детских домов московских. И, конечно, очень грустно было созерцать в очередной раз всех этих деток, да, и детки, все детки там замечательные, но есть просто вот, которые очень-очень нуждаются в родителях, и очень грустно, что до сих пор, конечно, нет возможности их устроить. А мы ездили, занимались социализацией детей, чтобы дети без родителей дружили с детьми домашними и узнавали что-то новое, и как-то социализировались все-таки в обществе.
Да, и надо сказать, буквально на прошлой неделе был День семьи, новый, ну, как бы все-таки новый для этой даты праздник. Хотя День семьи, он у нас такой плавающий в России празднуется. Но очень важно, что придается значение вновь и вновь, снова возвращается к этой теме. Православный день семьи, Петрофеврония, день памяти. Вот как-то начинает все-таки государство обращать внимание в большей степени на значение семья. Хотя, конечно, вот на мой взгляд, вообще уже, конечно, поздновато, вот уже запоздали мы немножко, потому что сейчас, как любит одна моя подружка шутить, она прожила 7 лет в Америке, и она говорит: я себя там чувствовала в меньшинстве. Я, говорит, замужем, я себя там чувствовала в меньшинстве. То есть мы теряем, весь мир теряет вообще семью, семья как институт теряется. Все больше возникает совершенно невменяемых, непонятных форм сожительства, форм блудных взаимоотношений. И кто, если не мы, будем вообще говорить о значимости семьи, и будет правильным, на мой взгляд, если просто все организации в России будут поддерживать тему «семья», так или иначе.
Юлечка, вы абсолютно правы, потому что на самом деле есть семья, есть государство. И семья – это основа любого государства. И вот от того, как мы выстроим свои семейные отношения, как мы воспитаем своих детей, вот такое государство мы будем иметь в перспективе.
Именно так. Именно так. И мне кажется, что вот то, что сегодня и демографические программы принимаются, то, что сегодня и придаются значение, и праздники, и все-таки помощь. Ну, надо сказать, что даже приемным родителям, собственно, подняли выплаты. И вот я не знаю, как в регионах, но в Москве это уже достаточно нормальные деньги для того, чтобы содержать ребенка, а не для того, чтобы просто думать, вот что ему купить, поесть или штаны там какие-то новые. И я просто, как человек, возглавляющий совет себя приемных родителей, знаю, мы собирались, вот, и я знаю все вот чаяния тех семей приемных, многодетных. А надо сказать, что очень многие многодетные именно принимают к себе в семью детей из детских домов. Да, казалось бы, да ты уже нарожала, да сиди. А нет, вот именно у этих мам очень часто сердце оказывается готово полюбить, принять, дать тепло какому-то еще ребенку, даже ребенку-инвалиду. И поэтому, конечно, вот это очень крайне важно.
Вот это русское православное сердце.
Да.
Это правда.
Да. Я была, кстати, у вас на мероприятии, которое в Кремле, замечательно. Я была с супругом, нам очень понравилось. И надо сказать, что и вот фильм, который сняли, по-моему, «Река Лена», да, называется?
«Студия».
Да. «Студия». Такой вот интересный.
«Дорога лебедя».
Да, да, да. То есть, в принципе, действительно, вот я хотела даже вот привести пример, я многим рассказывала. Смотрите, то есть можно вот как форма такая. Объявляешь местному населению, закрывается детский дом на ремонт, заберите, пожалуйста, на время детей. Ведь
хорошо.
Не вернут же.
Не
потом.
Вернут.
Не вернут же
не
потом.
Вернут.
Так, может быть, это и есть вот как раз та самая форма устройства. Mm-hmm. Вот потому что я все время рассуждаю так. Ну вот государство. 50 тысяч тратится на содержание ребенка в детском доме. Во всяком случае, в Москве порядка 15-18 тысяч тратится на содержание ребенка в приемной семье. Да? Так вопрос, почему же мы не можем тратить средства на его семью, кровную, в самом начале, когда вот она еще пьет, когда она еще там, не знаю, бродяжничает, когда почему вот я все время задаюсь вот этим вопросом. Там же меньше еще потребуется средств. И потому что получается-то неэффективность, именно с позиции экономики, неэффективность. 50 тысяч тратим, получаем преступников. Ну, в основном, да, что там 10% социализируется, а остальные 90%. Приемным родителям получаем зачастую возвраты. Да, и травмированные семьи и в душе, и сердца и самих детей, и родителей приемных, и кровных детей. Ну, то есть вот, а так неужели, вот мне кажется, вот там, конечно, труднее намного работа велась бы. Может быть, вот туда вот обратить свое какое-то внимание тоже. Ну, это как вот, да, такое размышление, никоим образом так. Не то, что все, Марина, бросайте все, пойдемте с вами. Вместе будем сейчас вразумлять мамочек вот этих. Но ведь действительно ж вот так.
Ну, мы с вами сейчас этим занимаемся, но просто как педагог, который постоянно работает с молодежью, не со школьниками, а со студенческой молодежью, я могу сказать следующее, что дети стремятся к институту семьи и понимают ответственность. Единственное, что сдерживает, например, мальчиков, это невозможность на первом этапе обеспечить свою собственную семью. Поэтому девочки хотят замуж, девочки хотят рожать.
В белых платьях выходить.
Да, и хотят быть мамами. И мы с вами, как женщины, прекрасно понимаем, чем позже она станет мамой, чем позже она выйдет замуж, тем больше негативных моментов по здоровью. Я не хочу их озвучивать, но мы с вами все прекрасно понимаем.
Да.
Вот, поэтому я бы все-таки первостепенное внимание уделила созданию молодой семьи, помощи молодой семье, чтобы они не прожили 1.5-2 года и не разбежались. А для этого нужны реальные социальные программы. И прежде всего, конечно, это жилье. Пусть это будет не собственное жилье, пусть это будет...
Договор соцнайма.
Договор соцнайма, да, спасибо, Света. Пусть это будет даже просто квартирное общежитие для молодоженов. Да, при каких-то структурах, это было бы очень хорошо. И с девочками и мальчиками нужно проводить работу не только, скажем, о нравственном отношении к семье, но и объяснять им роль мужчины в семье и роль женщины. Все-таки мальчики тоже должны понимать меру своей ответственности. Женщина понимает меру своей ответственности даже на... Ну, в большей степени, даже на уровне интуитивном, скажем, да, на уровне природном. Но в ребятах надо воспитывать вот эту ответственность за будущее поколение, за женщину, которая рядом с ним находится. Вот это необходимо. И я бы все-таки первоначально поддерживала молодые семьи. Что касается уже не состоявшихся, скажем так, родивших, но не состоявшихся родителей, то это очень сложный вопрос, потому что женщины очень разные. Очень разные. И даже когда мы говорим о том, что женщина, имеющая детей, но получившая судебный срок, должна от него освобождаться там, до, скажем, какого-то возраста ребенка, конечно, не хочется ребенка оставлять одного. Но если это женщина, простите, пожалуйста, занимается геноцидом других детей, она торгует наркотиками, простите, за что ее жалеть?
Марина, расскажу за что. Расскажу.
Расскажи.
Ну, я расскажу сейчас не за что ее жалеть, конечно. Расскажу о том, что очень часто я сейчас по ходу службы взаимоотношений как президент Национального антинаркотического союза общаюсь именно с девочками, бывшими наркоманками, с проститутками. Ну, или как это сейчас модно говорить, забыла такой американский термин. Не модно говорить проститутки, да, с блудницами бывшими. Так вот, они настолько раскаиваются. В наших беседах они так рыдают. И я с ними рыдаю. Там вот рассказывают такие истории жуткие, что вот реально душа у меня так переворачивается, когда их слушаю. И про аборты сотнями, и про вот все. И зачастую они рассказывают о том, что Юль, а у нас-то дети в детских домах. Юля, а у нас-то дети отобраны. Юля, а у нас-то дети в приемных семьях. И вот сейчас они уже там год-полтора трезвости, и воцерковленные, и готовые начать новую жизнь. И что делать? Да, и вот я все время стою. Я, с одной стороны, я как приемная мама, в том числе, имея 7 там приемных детей. Я все время задаюсь вопросом, вот так вот раз появится какая-нибудь мамочка из моих-то там, да, и скажет, я закончила, ну-ка давай, Юля, отдавай. И с ужасом. Но с другой стороны, я как мать, родившая 4, я же понимаю, что вот у меня бы кто-то отобрал бы моего ребенка, да я порвала бы просто на куски этого человека. И вот это вот все время у меня внутри, конечно, когда я с ними беседую, я вижу вот эту вот остроту, я вижу вот этот надрыв, я вижу вот эту трагедию в их жизни. И мне их искренне жалко. И с другой стороны, я тоже рассуждаю, как вы. Но ты же торговала-то, но ты же там продавала вот эту смерть другим детям, но ты же это делала-то, да? И вот я тоже не нахожу все время ответа, но жалко искренне. Их очень... Судьбы нереальные. Вот мне вот так вот книжки писать, фильмы снимать... И рыдать с утра до ночи вот всем. Вот такие вот судьбы.
Юля, это имеет место быть, но я немножко скептик в этом плане, потому что я тоже знаю это, к сожалению, знаю изнутри. Есть у нас такой академик, генерал-лейтенант медицинской службы президента в свое время, Александр Савелов Дерябин. Так вот, он, во-первых, изобрел так называемый виматон. Это на травках лекарство, которое позволяет либо излечивать туберкулез, либо являться профилактикой туберкулеза. И, соответственно, с ним, поскольку мы дружим там по разным причинам и по разным вопросам, мы с ним занимались, в том числе, инспекцией не только детских зон, да, но и вот мамочек и так далее. Если вы, Юля, поговорите еще с психологами, которые ежедневно с этими мамочками дело имеют, да, всиновскими. Там воспитатели, кстати, те, которые именно матерями занимаются, и психологи, очень нежные люди, очень внимательно о них жалеют и все. Но вот когда ты разговариваешь с этой девочкой, особенно если она употребляла, да, вот она хорошая, у нее мозги хорошо работают, кажется, господи боже мой, ну человек оступился, надо ее поскорее на волю, дать ей возможность адаптироваться, дать ей возможность почувствовать себя членом общества, все. И вот если она тебе доверяет, она перестает тебе плакаться, она просто говорит, а вот если честно, просидела 3 года, там 4, без наркотиков, все нормально. Марин, выйду, увижу, укалюсь, я ничего сделать не смогу. Понимаешь, в чем дело? Потому что это уже на клеточном уровне. Вот такая зависимость. Не от каждого наркотика, конечно, но тяжелые наркотики, они вот таким вот образом. Поэтому вот как с этим бороться, честно говоря, не знаю. Американцы ставили, кстати, эксперимент 25 лет. Значит, с наркоманом работал одновременно нарколог, психолог. То есть вот так, да? Даже 2 психолога совершенно разных. Один там по адаптации, другой. Значит, вот при таком контроле, при обеспеченности человека, он выдерживал только ровно 5 лет. Они плюнули на все дело.
Ну ничего, у нас вот в ряде реп-центров есть ребята, которые 10 лет не колются.
Да.
Но тут очень важен социум. Тут важен социум, вот, чтобы человек находился в таком стане борцов. То есть, как только он идет и говорит, все хорошо, у меня проблем нет, я пошел жить своей жизнью, я вообще забуду и перечеркну, он сразу попадает реально в зону риска. Пока он находится в стадии борьбы, рядом люди, единомышленники, все время ему напоминают, борись, 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 он нормально, он существует нормально. Но это же вот мы понимаем, что если у нас в стране их 8 миллионов, то нам, хочешь не хочешь, надо что-то с этим делать. И это что-то не просто надо что-то с этим делать, это реально надо выстраивать программы, надо выстраивать проекты, надо заниматься профилактикой и надо создавать социум площадки для того, чтобы люди себя чувствовали в них комфортно и их не тянуло туда. Потому что, по сути, это инфантилизм. Кто-то колется, кто-то играет в компьютер. А что, мало людей, которые не колятся, сидят дома с утра до вечера, режутся в компьютерные игры? И женатых, и неженатых, и замужних. Много.
Да нет, ну людей вообще жалко. Это...
Мы здесь недавно сидели, размышляли о том, что, наверное, больше половины людей в Российской Федерации находятся в трудной жизненной ситуации. Ну так вот. Ну а как вот? Матери-одиночки находятся, наркоманы находятся, их близкие находятся.
Пенсионеры.
Пенсионеры находятся, дети-сироты, дети-социальные сироты.
То есть молодые семьи.
Молодые семьи, да. И вот куда ни посмотри, собственно, трудная жизненная ситуация, которая требует какой-то помощи, какого-то размышления. А потом, ведь много лет люди в советский период жили по колее. Ну, то есть вот детский сад, школа, октябрята, пионеры, комсомол, институт или там техникум.
Распределение,
работа, 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 пенсия. Ура! Соответственно. А вы знаете, многим ведь не хватает этой колеи сейчас. Люди хотят. Они, вот мы замечали, вот ты им предложи вот колею. Готовы.
Нет, колея пойдут, да.
Да, готовы да. Многие. Новосибирские ребята православные делали такой проект. Они там мигранты, они говорят, перестаньте, давайте откажемся от мигрантов, возьмем вот наших алкоголиков, наркоманов, как-то, ну вот уже кто не колется, не пьет там последние хотя полгода вот из реабилитационных центров, пусть они работают. И они работают. Ну да, бывает разное, но в основном в своей основе они рады, что им утром они поднимаются, их покормили по свистку, на автобусы посадили, на работу повезли, на работе они поработали хорошо, нормально, их привезли, покормили. Ну, то есть вот эта вот жизнь без сильных каких-то размышлений, личностного роста, там всего-всего того, без чего мы не видим ее, они нормально себя чувствуют в этом.
А это большинство людей, и дело даже не в том, что раньше шли по колее, просто люди так устроены, одни лидеры от рождения, другие лидеры, которых смогли раскрыть, а третьи ведомые, это не значит, что они плохие, то есть каждый человек в своей клеточке лидер, поэтому вот им нравится, их подняли на работу, их поставили, они делают хорошо свою работу, это же замечательно, замечательно.
Да, замечательно, конечно.
И вот вам работа общественных организаций, государства в целом, мы стараемся не терять тех, кто, скажем, оказался не в той ситуации. Стараемся не терять. Хватает души, сил.
Так и получается, что кто-то выполняет только свою работу обычно, а кто-то организует всякие всероссийские общества.
Света, напомни нам про СМС-сообщение.
Я напомню, да, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Сегодня мы говорим про Всероссийское общество Матери России и общаемся с Мариной Владимировной Сиротой. Марина, расскажите женам, пожалуйста, удается ли вам что-то изменить, что-то поменять и что-то внедрить?
Ну, я считаю, что нам удается и поменять, и изменить, и внедрить. И со сложными подростками, которые проходят наши лагеря отдыха, спортивные лагеря, патриотические лагеря и по офицерскому собранию, и по программе «Честь имею» военно-патриотического центра «Вымпел» однозначно получается. Потому что, когда дети чувствуют, что они нужны, отдача очень большая. Если можно, я вам немножко расскажу.
Вот как раз, да, я хотела сказать, вот по каждому из направлений.
Вот можно? Вы знаете, мне очень понравилось в прошлом году группа в офицерском собрании. Набрали деток исключительно сложных. Там даже 10-летний мальчишка маленький говорил: вы понимаете, я вор.
Понимаете? Ну, вы понимаете.
Да, ну, вы понимаете, я вор. Ну, я не хочу, уже не хочу. Значит, я приехала, когда их вывезли с шикарной территории, где они жили в трехзвездочном отеле, значит, где можно было покататься на картинге, поиграть в пинбол, стрейкбол, поиграть в волейбол. Так далее. Там замечательная совершенно площадка. То есть они были обеспечены всем. И как раз вот в этот день их вывезли как бы на дачную территорию в доме рыбака. И мне понравилось, как Долгов Сергей Николаевич, это руководитель офицерского собрания, сам полковник, тоже в отставке ФСО, обратился к ребятам. Не ребята, не там мужчины. Он просто сказал: парни.
Парни.
Понимаете, парни. Вот сегодня мы будем сами готовить себе обед. Вот пруд, где мы можем поймать рыбу. Там, конечно, столько, что под руками лови, но неважно. У нас сегодня теоретически нет чая. Вот вы на этой территории, там достаточно большая территория, там гектар как минимум, должны собрать растения, из которых мы с вами заварим чай. Время пошло.
Все, наверное, парни все, обалдели.
Все расползлись.
Расползлись.
Расползлись. Ну, что было интересно, значит, один несет волчью ягоду, понимаете, ее в сторону. Другой мальчик несет пучок земляники с ягодами. А еще один мальчик несет только одни листики от земляники. Понимаете, какая разница в восприятии коллектива и отношении к людям? Один только листочки, а другой дочит с ягодками. И разговариваю с ребятами, я не говорю, кто я. Там, потому что были еще женщины, скажем так, от ФСИНа, которые за ними наблюдали, потому что все ребята по условному. Красивые дети. 15 лет он, ну, просто красавец Аполлон. И не глупый, ничего. И они мне, значит, говорят: а вы кто? Я говорю: я просто приехала с вами пообщаться, посмотреть, как вам здесь нравится, не нравится. И вот они мне тут начали говорить, что, во-первых, значит, у всех судимости, у кого-то
хвалиться,
что.
Хвалиться.
Нет, вот в тот момент уже не хвалиться. Я говорю: ну а как вы вообще сюда попали? Мы сначала не хотели, потому что это дело было добровольным. Мы-то думали сейчас, да? Я говорю: ну что, первый день был упал, отжался? Да. И дальше мне говорят: а по-другому было нельзя. Но зато потом, как нам стало интересно, мы же отсюда уезжать не хотим. Мы с родителями не хотим разговаривать даже по телефону. Я говорю: так нельзя. Нет, ну вы представляете, вот после всего этого, после дружной компании, после понимания, что можно друг другу поставить плечо, мы чувствуем, что вот на этого человека, на Сергея Владимировича Долгова, мы можем положиться. Он нам не предлагает, но мы знаем, что мы можем прийти в любой момент в этот центр и позаниматься бесплатно все, и прийти со своими проблемами. Нам не хочется возвращаться, собственно, в семье. Ну что, говорит, сейчас вернусь, там пьяный папа, там и так далее, и так
если
далее.
Если папа еще.
Да. И мама такая же. А маленький говорит: я не хочу. Не хочу быть вором. Ну что же мне теперь делать? Я хочу в кадетский корпус. Ведь меня же не возьмут. Ну ведь теперь же меня не возьмут. Я говорю: значит так, веди себя хорошо, и возьмут. То есть ребята, попадая в адекватную ситуацию, раскрываются как обычные хорошие люди. Те рассказывают, как они там гадости всякие делали, и почему они этого делать не хотят. И самое интересное, что после этого центра не только эта группа. Те, которые подрастают и идут в армию, они идут в армию с удовольствием, но они идут уже подготовленными. То есть вот эта предвоенная подготовка там проводится. И очень хорошие отзывы в итоге. И такой же совершенно замечательный военно-патриотический центр ВМПЛ на сегодняшний день со всероссийской программой «Честь имею». В этом году будет 47 летних лагерей.
Огромное количество.
Огромное количество детей от Москвы до Петропавловска-Камчатского. И деткам нравится помогать другим, преодолевать природные и другие сложности. Их это дисциплинирует. Из маменькиных сынков получаются настоящие мужчины. При этом их никто, скажем так, насильно ничего делать не заставляет. Но мы прекрасно понимаем, что такое группа, да? Что такое команда. И вот они обязаны работать в команде, потому что тогда есть хороший результат. И очень много внимания и в одном, и в другом военно-патриотическом центре уделяется православному воспитанию. Это не только вот физические нагрузки, это обязательно у нас батюшки работают с нашими детьми и читают, я не могу сказать, что это лекции, но они беседы проводят, да, с детками. Детки знают, как молиться, почему молятся, как они молятся за павших, как они молятся за живых, за здравие и так далее. Вот такими вот вещами занимаемся с ними.
Замечательно. А скажите, откуда пошла идея вот этих вот лагерей? Почему вдруг лагерей? Почему вдруг вместе с офицерами? Почему вот та вот, почему, казалось бы, матери России? И какие-то вот взаимоотношения, вот почему?
Дело в том, что матери России еще до этого года были исключительно женским движением. Мы собрались, поговорили и решили, что так же, как и семья, так и страна, она не может быть исключительно матриархальной. Это невозможно. И поэтому мы решили, что движение Матери России становится движением матерей и отцов. И, естественно, кто нас первым поддержали, это поддержали наши военные мужчины. Да, настоящие мужчины.
Да, это замечательно. Скажите, пожалуйста, вот очень интересно, я думаю, нашим радиослушателям, с учетом того, что вот лето, вот уже лето, как попадают дети в ваши лагеря? Это именно дети, которые только вот такие имеют проблемы, судимости, сложные подростки, или это наоборот, можно на какие-то есть другие группы?
Нет, как раз сложные подростки – это исключение. Это как раз исключение. А в основном у нас дети из обычных семей, как правило, благополучных, полных и неполных. У нас, кстати, очень много мам-одиночек, которые с большим удовольствием и девочек, и мальчиков отдают на воспитание на лето нам.
То есть девочек тоже можно?
Девочек тоже, да. И это сплавы по рекам, это походы в горы, это марш-броски по историческим местам. То есть, например, прошли какую-то часть пути, реально с рюкзаками и так далее, тяжелые. А дальше за ними действительно приходит машина, ребят забирают и уже везут, чтобы они могли передохнуть и так далее. То есть нет исключительно лесного и полянного проживания, полевого проживания.
То есть они все-таки в лагере живут, да?
Конечно.
Я думала, в палатках. Все живут в палатках, варят там, не знаю, на костре пищу.
Нет, они живут в палатках на самом деле. Угу. На самом деле это только вот в офицерском они так, когда... Бывает, да. А так наши дети живут в палатках, ну, хорошо благоустроенных. Ну, что такое палатки, например, на территории рядом с полигоном Кремлевского полка? Значит, мы им там сами не готовим. Они обеспечены водой чистой, у них там, значит, туалеты вырыты, все нормально, да? Но еду им привозят из Кремлевского полка, потому что это дети, и, не дай бог, попадет какая-то инфекция, конечно, этого делать нельзя. И так в каждом лагере. То есть, если это, например, под Волгоградом, значит, с Волгоградской администрацией есть договоренность, есть, как правило, силовиками с действующими, и питание детей обеспечивается безопасно. Готовить их учат, естественно, иногда на костре, но это, знаете, проба
как
пера.
Как развлечение,
да,
такое.
Проба, да? Пера, да. Так что...
А скажите, пожалуйста...
Врач обязательно с ними всегда.
Да. Кто... Тренерский состав, или вот как это назвать, не тренеры, а кто? Воспитатели, да, вот как раз. Да, кто тренеры, воспитатели, то есть вот это же очень важный вопрос, кто является примером, потому что для подростков в этом возрасте очень важен пример. Очень важно, чтобы это не был какой-то человек, ну, скажем так, им говорящие одно, как часто, да, бывает, ой, дети, курить вредно, но потом в перерыве между там говорением «курить вредно», шедший на лавочку за домом, там, за корпусом, и курящий. То есть вот тут очень важно, подростков же ведь их не обманешь, они такие внимательные к этому моменту.
Ну, чтобы таких моментов не происходило, у нас идет очень жесткий отбор воспитательного состава. Это профессиональные педагоги, которые курируют всю педагогику лагеря как такового. И плюс ко всему прочему, бывшие сотрудники различных спецназов. Ну, с нами в основном работает ГРУ, это ВМПЛ, Альфа, немножко Русь. И последние 5 лет влился такой замечательный ФСИНовский военно-патриотический центр при Сатурне, Прометей. Так вот, люди отбираются, тестируются, что называется, глаза в глаза. Да? Они не должны курить, они не должны пить, они должны быть предельно дисциплинированными, и они обязаны любить детей.
Это важно. Да?
И эти инструктора уже учат, скажем, там, туристическим каким-то навыкам и военным навыкам. Проверяется все, вплоть до того, что человек должен быть ответственен за безопасность ребенка, который идет, например, по бревну. Да? Упаси Боже, что он у тебя свалится и будет какой-нибудь вывих, перелом и так далее. То есть все меры безопасности, в том числе по педсоставу, приняты. И деткам в течение этих 2 недель организуют потрясающие концерты. Приезжают наши звезды прямо на поляночку, поют, рассказывают стихи, всех вместе собирают в круг, и в общем и целом какие-то общие командные игры. То есть обычный детский замечательный лагерь. Это тебе и КВН, это тебе и какая-нибудь выставка творчества. Вот. Так что за педсостав отвечает очень жестко и четко Амельченко Святослав Дмитриевич, это ВПЦ ВМПЛ. Но что касается Долгова Сергея Николаевича по офицерскому собранию, там тоже не побалуешь, там все очень четко. Ну и что касается Прометея, это столько любви и требовательности к малышне, что, ну, не знаю, во-первых, дети учиться начинают лучше, намного лучше, стоят друг за друга, и ответственность такая, знаете, не только за брата и сестру, а ответственность за того, кто рядом с тобой. Вот у нас в прошлом году была ситуация, когда один из мальчиков учился в школе, где было очень много наших кавказских детей, и они очень дружные кавказские дети, они, значит, собирались сразу группой и пытались, ну, назовем Денис, да, скажем так, и пытались Дениса каждый раз после школы как-то так... А, ты еще занимаешься там чем-то? Вот мы сейчас тебе покажем. Только группой. А когда ребята на занятии услышали о том, что Дениса постоянно третируют, они собрались своей группой, и они в течение целой недели встречали его просто после школы. Не было никаких драк в итоге. Но когда другая группа увидела, что здесь дружба, что здесь отряд, и что здесь дадут отпор, изменились отношения. Мало того, что не произошло столкновений никаких, так еще и между собой потом сдружились, понимаете, в чем дело. Сейчас эти ребята ходят в наш военно-патриотический центр.
Вот, кстати, да, про межнациональный как раз конфликт я хотела затронуть. Ведь действительно часто бывает так, что ребята, пусть даже приехавшие не обязательно из других стран, а даже с территории Российской Федерации, из других республик, они объединены. Они вот как-то умудряются объединяться по самым разнообразным причинам, и хотя, несмотря на разный возраст и множество всего, но объединяются. Наши не такие. Но вот все-таки как решается вопрос? Потому что я знаю, что, например, вот у меня 2 сыновей, они занимаются борьбой. В военно-патриотическом клубе борьбой. И я что-то пришла вот как-то на открытый ковер, соревнования открытый ковер, смотрю, как одни дагестанцы. И мои такие 2 красавца. Я говорю, слушайте, вы как... Ну, то есть вот сразу некомфортно все равно. Я очень люблю дагестанцев, но вы представляете,
я понимаю,
вот... Я сразу начинаю включаться, думать, так, не обижают ли их тут. Ну, какие-то материнские инстинкты включаются. И они дружат. Они дружат, потому что вот у них спортивная вот такая дружба, у них какие-то свои общие интересы, с одной стороны. С другой стороны, я вижу, как себя часто ведут, ну, не только представители Дагестанской республики, а любой другой на улице. И с нашими, я имею в виду, с местными ребятами. И меня это ввергает иногда в шок. Вот как сделать, чтобы вот этих межнациональных конфликтов не было? Ведь наверняка у вас в лагерях в том числе разные ребята.
Да, конечно, Юля, у нас разные ребята, но все-таки там контингент все-таки отобраны. Там такого быть не может. Я, с вашего позволения, просто на примере своих студентов. Первый курс. Ко второму все заканчивается, сразу говорю. Если правильно к ребятам подходить, то все заканчивается неприятное. И, соответственно, действительно, такие вот группы моментально образуются. Ну, на юридическом факультете в основном, кстати, Дагестан. Раньше были еще ингуши и чеченцы, сейчас в основном вот таким образом. Но я хочу сказать только одно, что если ребята, если ты их воспринимаешь просто как своих детей, и если ты правильно с ними общаешься, не заигрываешь, а именно правильно с ними общаешься, то в итоге получается совершенно обратное. Они очень дружные, они очень уважительно будут относиться к окружающим, но начинаем мы, конечно, с противостояния. Однозначно совершенно. С противостояния. Я помню свою первую группу, когда я собрала, ну, кстати, проректор, тем не менее, значит, собрала всю детвору и повезла их в Суздаль, Владимир, Сергиев Посад. И часть, естественно, наших деток славянских, а значит, православных, либо близко к православию, а часть исключительно это представители мусульманства, мальчики и девочки. И я им просто объяснила. Говорю, вы можете входить в церковь. Мы едем в тот момент, когда там не будет служб. Это наша общая история. Нужно просто уважительно относиться к истории и культуре друг друга. Я хочу сказать, девочки повязали платочки, до этого были без, да? Мы все прошли, посмотрели соборы. Не было никаких ненужных моментов. И единственное, что мне был задан вопрос одним из мальчиков, ну а как же вот вы относитесь к мусульманам? Я говорю, я отношусь к людям в принципе, да, независимо от вероисповедания. И если уж ваши муфтии со мной имеют возможность общаться, беседовать и так далее, уж как-нибудь вы тоже потерпите. Да? Вот буквально так. И они были в итоге настолько благодарны и этой поездке, и отношению, и так далее. И был еще такой момент, когда отсутствовал где-то дней 10, приезжая, мне говорят, что дагестанцы умудрились устроить между собой перестрелку из травматического оружия. Друг друга сдавать не будут, понятно, да, но нужно было так, чтобы это не выходило куда-то дальше, потому что мы понимаем, сразу милиция, сразу все. Надо с детьми просто провести работу. Вот. Я их позвала старшего к себе и сказала, можешь спросить тех, кто был выпущен, и можешь спросить более старших детей, там третий курс, четвертый, можно доверять или нет. Так вот, я не хочу выяснять, кто из вас это посмел сделать, в каком составе, сколько было. Мне было названо, значит, 5 стволов, вот чтобы завтра все эти 5 стволов были у меня в кабинете. Мне все равно, каким образом и кто их принесет. Я не спрашиваю, еще раз повторяю, кто это делал. Вы больше этого делать здесь не будете. Но стволы будут у меня в сейфе. Если не принесете, спросите старших, что я сделаю дальше. Я никогда, ни при каких условиях, вам не помогу с московской милицией. Я никогда не вытащу вас из какой-то ненужной ситуации, потому что если вы поступаете подло, я буду поступать с вами никак. Меня для вас нет. И на следующий день до 11 утра приносит девочка пакет, и я кладу это, значит, все просто в сейф. И
Смело.
Да ненормально, дети же.
Вот. Конечно.
Да, значит, кладу в сейф и говорю, можешь передать, что они получат это назад, когда поедут домой. Но если появятся опять стволы, я их опять заберу. Старший курс придет и заберет. Все. И все, и не было. Или, например, стоит наш преподаватель, мужчина. Он сделал замечание во время своей лекции определенному мальчику. Они стаи стоят и ждут его уже около, простите, кабинета. И я вижу, что разговор совершенно не тот. Но чисто по кавказским делам, если женщина, особенно старшая, это мама, да, поэтому совершенно по-другому можно с ними разговаривать. Я подхожу, называю человека по имени отчеству, говорю, вас там к телефону, пожалуйста, преподаватель, сказать, он на меня смотрит, говорит, ну они, я говорю, так.
Вы преподаватель.
Вас преподаватель. Дальше говорю, так, ну-ка, зашли сюда быстро. Говорит, вы что себе позволяете со старшим уважаемым человеком? Вы считаете, что ваши старшие вас за это похвалят? Думаю, что мамам будет стыдно. А папа, я знаю, что папа может тебе сделать за то, что ты посмел переступить определенную грань. Тебе никто этого не позволял. Есть проблема, подойди и обсуди. И чтобы вот этого больше не видел. Никаких крючков. Просто я не хочу больше этого видеть, да? Они извинились перед этим преподавателем. Они дети. Это был, правда, второй курс. И ходят просто как, вот знаете, цыплята за курицей.
Ну, вы там застроили их, мы скажем.
Нет, я их не застроила. Просто-напросто, когда не чувствуешь, что относишься к ним строго, но пониманием, они знают, что они могут... Вот если у них деньги, например, закончились, да, и они же лишний раз не придут и не скажут, что им, простите, покушать нужно, да, а какие-то деньги не пришли. Они могут подойти и совершенно спокойно, да, что вот у нас сейчас так кто-то. Не вопросы всегда. Я знаю, что это не на окуривание, не на пьянку, что это вот конкретно на...
Ну вот видите, мы вот и говорим о том, что, к сожалению, для наших русских ребят, они оказываются в большей силе именно своим сообществом, именно своей внутренней вот поддержкой, именно своей готовностью протянуть руку помощи своему вот близкому.
Семья.
А мы так не оказываемся.
На вот чужой территории, Юлечка, оказываемся.
Да, на чужой территории, да.
Наш дом посольский в США, в Ривердейле. Американские мамы просто жаловались. Почему? Потому что как только американский ребенок, особенно постарше, пытался обидеть нашего младшего, наши налетали всей кучей, сразу стаи, понимаете? То есть, может быть, мы разрозненные, наши дети, так потому на нашей территории мы не в гостях, а ребята концентрируются, потому что они все-таки вне своего дома, да?
Да, может быть, да, действительно, это так.
Но осторожно.
Осторожно. Давайте поговорим, давайте вернемся все-таки к мамам.
Давайте, да? К мамам.
Давайте поговорим о перспективах развития. Как вы видите, это движение, там, не знаю, через год, через пять.
Чего бы хотелось.
Чего бы хотелось именно, да.
Чего бы хотелось? Хотелось бы решения социальных программ, вернее так, социальных проблем и в регионах, и в центре. Прежде всего для матерей и детей, и для молодых семей. И, конечно, программы реабилитации алкоголиков, программы реабилитации наркоманов, программы правильные, просто не на словах, а на деле. Социализация наших заключенных женщин. Очень все по-разному в этой жизни, поэтому надо им тоже помогать. И то, что уже сегодня дает свой положительный результат, это профилактика рака молочной железы у женщин. И фонд Петерима тоже внес свой очень серьезный вклад в эту программу, потому что Мустафин Джамал, который является одним тоже из руководителей нашего фонда, профессор, мамолог, у него своя хорошая клиника в Москве, но это человек открытой души, и он и без матерей России уже много лет проводит конференции, различного рода семинары для повышения квалификации врачей именно в области мамологии, в области профилактики рака молочной железы и не только, в регионах страны. И сейчас он с большим удовольствием включился в наши программы. То есть мы дополняем друг друга и собираем уже просто женские коллективы, просто им читают лекции о том, что хотя бы раз в год любая женщина должна пройти осмотр мамолога. У нас редко это делают, к сожалению.
Ну да, действительно, о своем здоровье никто не переживает.
Вот один из основных моментов – это здоровье женщины, конечно.
Скажите, сейчас очень часто рассуждается о том, что вот посты все у мужчин. Ну, я имею в виду государственные посты, да, вы меня поняли. И о том, что, собственно, мужчины-то вряд ли будут думать о здоровье женщины или о каких-то там женщинах-заключенных, если есть, в принципе, мужчины-заключенные. И вообще, вот, в принципе, имеет ли значение, кто является руководителем на том или ином уровне, мужчина или женщина? И важно ли присутствовать в депутатском корпусе женщинам, в государственной власти женщинам? Воспринимаются ли они серьезно политиками-мужчинами? Или, может быть, наоборот, все-таки действительно женщине стоит сидеть дома, вообще заботиться о своей семье, думать о том, как вот ее дети, конкретно ее там дети, тех, кого она воспитывает, ее близкие, будут жить, развиваться и так дальше?
Ну, наверное, одно другому не мешает. Потому что нормальная женщина-политик или женщина-руководитель, она все-таки отталкивается изначально от своей семьи. Вот сначала семья, а потом все остальное. И если женщина активна, образована и осмысленно, чтобы не звучало это феминизмом,
да,
то
да,
она
да.
должна быть во всех абсолютно коридорах власти, не только в коридорах, а в кабинетах. Это хорошо, но на самом деле мне кажется, что политик и государственный деятель – это категория, не зависящая от пола. Либо ты государственник, либо неважно кто ты, понимаешь, что ты можешь быть Григорием Васильевичем, а ты все равно, как в одном из наших сериалов, да, называют там Нюша или там Аня, да. То есть мне кажется, что пол – это не основное, что должно являться критерием. Женское начало должно обязательно согласовываться с мужским началом. Только вместе мы можем сделать что-то нужное. Тем более у нас немножко разный стиль мышления. Мы можем смягчить то, что делают мужчины. Они могут вовремя остановить нас, когда мы слишком темперамента пытаемся решить какой-то вопрос. То есть только союз. Только союз, так же, как в семье. Только союз единомышленников и мужчин и женщин. Мне кажется, так.
Отлично. Нам тоже так со Светой кажется. Я напомню, что у нас в программе есть традиция заканчивать анонсами. Я знаю, что есть анонсы у вас, Марина. Я знаю, что надо обязательно дать объявление о лагере и о мероприятиях, которые проводятся.
Контакты лагеря, да. И мы знаем, что очень интересное у вас мероприятие 12 июня. Поделитесь, пожалуйста.
Хорошо, давайте сначала с контактом лагеря. ВПЦ, военно-патриотический центр «Вымпел», программа «Честь имею». Контакты 8-499-409-4517 и 628-3907. По этим телефонам можно обратиться.
Давайте повторим еще раз.
Да, пожалуйста. 8-499-409-4517 и 628-3907. Открытие лагеря у нас на базе Кремлевского полка, первого лагеря, 7 июня. А 12 июня это офицерское собрание Люберцы, Вялки. Открытие памятника всем павшим при исполнении служебного долга. Такой памятник впервые устанавливается.
Да, это
важно. И вот на это мероприятие милости просим всех желающих. 8-926-646-34-89. 8-926-646-34-89. Офицерское собрание.
Спасибо большое. Сегодняшняя наша программа была о общественном движении «Матери России». И член Президиума Всероссийского общества «Матери России» Марина Владимировна Сирота была у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, что вы сегодня пришли, при вашей загруженности нашли время поговорить с нами.
Спасибо огромное. И, я думаю, до новых встреч на радиостанции «Радонеж».
Спасибо всем, чем сможем. Мы поможем и радиостанции «Радонеж», «Матери России», с вами, дорогие мамы, женщины.
Дочки.
Дочки. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Я Божий Бог, Христос, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –